Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 6 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция. Канал на ютубе «Говорит Москва», работает, мягко говоря, с переменным успехом, но работает, поэтому заходите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под трансляцией. Также есть у нас трансляция во ВКонтакте, ВК-видео, ВКонтакте просто сообщество «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. ВК-видео по запросу «Говорит Москва» находит нас очень легко, поэтому заходите туда, там тоже есть чат, там тоже можно переписываться. И в Телеграме «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово пишется. Тоже есть трансляция, ну и плюс это информационный, в первую очередь, это информационный телеграм-канал, лишним не будет. Послушал я сейчас, конечно, эфирчик, я вам так скажу, я не мог пройти мимо, больно я люблю всю вот эту тему. Про Олимпийские игры, потрясающие, невероятные, послушал, а потом зашел сюда вот и почитал ваше сообщение, которые вы здесь писали. И знаете, со многими я очень согласен. Я только единственное не согласен с результатами голосования. Я понимаю, почему они такие, какие они есть. Сейчас я вам даже, давайте я их найду, чтобы не соврать и точно по, значит, все проценты раскидать, как оно было. Так, у нас, значит, было несколько вариантов, да, Олимпийский комитет начал выплачивать компенсацию спортсменам за неучастие, как надо, значит, платить и тем, и тем, это, нет, давайте, значит, в лидерах вариант не платить никому, следующий вариант платить за неучастие и не платить за участие, это, кстати, тот самый вариант, за который проголосовал я, следующий платить и тем, то есть всем раздать денежек, и, значит, самый непопулярный вариант это не платить вообще никому никакие деньги, и я ждал, конечно, что будет не платить никому, потому что у нас обычно же какая логика у всех, если мне никто не платит, значит, и никому не надо заплатить. Значит, никому не нужны никакие деньги. И я, в принципе-то, ну, как логику, я не сказать, что понимаю, я ее ждал. Я ждал, я знал, что будет примерно такой результат. А вот второй вариант, значит, платить за неучастие, не платить за участие, за которое проголосовал я могу объяснить, почему я так проголосовал. И, честно говоря, я удивлен, что... Не, ну ладно, не удивлен, но жалко, что не все проголосовали за этот вариант. Вова Адидас пишет, что потому что спорт это не про деньги. Все про деньги. Мы в капиталистическом обществе живем. Давайте не забывать это. Все про деньги. Плюс эти люди зарабатывают деньги таким образом. Это их профессия, спорт. Почему надо платить? И почему я с двумя руками за вот эту инициативу Олимпийского комитета России? Платить тем, кто не поехал, и не платить тем, кто поехал, и даже, может быть, там что-то выиграл. Все очень просто. Мы с вами недавно обсуждали про то, что многие спортсмены не чувствуют поддержку государства в тяжелые моменты, и не только в тяжелые. И вот мы там говорим, государство, государство тоже должно как-то выступить. И должно показать, что оно про своих спортсменов не забывает. И про лояльность государству тоже не забывает. А это очень важно сейчас. И если у тебя была возможность поехать, вот в этом позорном, а я по-другому не могу это назвать, нейтральном статусе на эту Олимпиаду, но ты отказался, потому что ты считаешь, что у тебя не могут отнять твой флаг, твой гимн, то государство должно подойти к этому спортсмену, приобнять его и сказать: спасибо тебе большое, что ты со мной. Ну, это как бы фигурально выражаясь, а в реальности это компенсация, выплата, назовите как угодно, денежка, которая должна быть заплачена этому человеку, за лояльность. Ну, потому что лояльность надо награждать. А как по-другому? Этот человек выбрал свою страну, а не предательство по факту. А я считаю это предательством. Это моя точка зрения, я с нее никогда не сходил и говорил об этом еще на тех олимпиадах, на которых мы в этом вот странном статусе участвовали. Вот и все. Ну, конечно, самое обездоленное — это спортсмены. А дело не в обездоленности. Причем здесь обездоленность? Они не обездоленные. Некоторые хорошо себя чувствуют, некоторые хуже. Там по-разному. Виды спорта бывают разные. Ну, еще раз, логика простая. Перед спортсменом был, если выбор, поехать и в моем, еще раз, понимании, предать свою страну, отказавшись от флага, от гимна, под мнимой вот этой вот причиной я всю жизнь мечтал, это было дело всей моей жизни, вот это вот все. Вот если человек вот это все отверг, сказал, я не буду предавать свою страну, и не поехал, здесь дело уже не в обездоленности, здесь дело в верности и в поддержке своих. А государство должно поддерживать своих. Так. Я тоже не поехал на Олимпиаду в качестве зрителя и даже не смотрю на вражеских сайтах. Мне заплатят, пишет Анастасия. Причем здесь в качестве зрителей? То, что вы не смотрите Олимпиаду на вражеских сайтах. А если бы вы смотрели Олимпиаду на вражеских сайтах или поехали бы как зритель, вы бы... Там, какой бы от вас был выхлоп? Впечатление или что? Причем здесь то, что вы смотрите или не смотрите. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Слово патриотизм здесь как-то куда-то совсем ушло.
Еще раз, плохо вас слышно было. Патриотизм, что патриотизм?
Ну, патриоты, спортсмены или нет? Или деньги заплатили, патриоты деньги не заплатили, не патриоты.
Так им сначала, так они сначала патриоты, им потом заплатили же деньги. Именно такая логика. Они сначала заплатили деньги, и потом они определились, патриоты или нет.
Ну, ладно. А на будущее, как они поступать будут?
На следующих Олимпийских играх вы имеете в виду?
Да. Вот какие.
Откуда же мы знаем? Ну, давайте доживем для начала, до этих следующих Олимпийских игр. А кто знает, каким мир будет, когда будут следующие Олимпийские игры, через 2 года? Ну, у вас есть понимание, каким будет мир через 2 года?
Тут непонятно, что через 1,5 года будет.
Ну вот именно, ну вот именно. Тогда какой смысл нам сейчас рассуждать по поводу того, что будет на следующих Олимпийских играх? Я на данный момент не вижу никакого смысла здесь рассуждать. Тогда идем дальше. После начала СВО и мобилизации некоторые граждане уехали за границу. Батальон Верхний Ларс, Тбилиси, Ереван, все дела. Но люди не уехали, остались в стране, проявили лояльность государству. Можно тогда и меня государство обнимет, скажет: Виталий, спасибо тебе. Спасибо, что ты с нами. На тебе, например, пожизненную тройку. Но если вы работали на государство, при этом в государственной структуре, и в нужный момент вы вот так вот не уехали, а остались, я допускаю, что государство каким-то образом могло бы вас и наградить за это. Повысить зарплату или еще что-то. Вполне. Ну, я не знаю, я там вот в государственных прям структурах не работаю, не знаю. Но я допускаю, что такое бывало. Вполне себе. Алишер пишет: через 4 года. Через 4 года будут летние, а через 2 года будут зимние. Так, а не будет больше Олимпийских игр. Хе-хе-хе, пишет Михаил. Может быть, ничего не будет. Будут игры «Догони рад таракана». Знаете, вот такие, может быть, будут игры через 2 года. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что вы за то, чтобы заплатить за то, что ничего не делали? Не вопрос.
Не ничего не делали. Не ничего не делали.
Так.
Нет, нет, нет. Они сделали свой выбор. Они сделали свой выбор.
Игры «Брикс». Вот да. За ними не следил.
Да.
Наградите, пожалуйста, победителей игр «Брикс». А если кто-то...
Так их наверняка награждали. Так их наверняка награждали. Победителей игр «Брикс».
Если какие-то спортсмены участвуют в альтернативных соревнованиях и выигрывают там, пожалуйста, без проблем. Вот. Но если он не сделал ничего, пусть даже это ничего не делали по чему-то мнению, хороший поступок, за это платить, я считаю, вообще неправильно.
Не по чему-то мнению, а по мнению государства.
Ну хорошо.
Не по чему-то мнению, по мнению государства. Здесь государство оценивает поступок и решает, каким образом на этот поступок отреагировать.
Насколько я знаю, еще не принято решение сделать выплаты тем, кто просто не поехал.
Ну, наверное. Я не знаю точно, принято или не принято. Я очень сильно надеюсь. Я очень сильно надеюсь. Ну, я знаю, что в Крыму, например, принято решение. И не просто всем, кто не поехал, а всем, у кого была возможность поехать, кто отобрался на эти соревнования по тем или иным критериям. Там для разных видов спорта эти критерии разные. Для тех, кто на них отобрался и имел возможность поехать в нейтральном статусе, но выбрал туда не ехать.
Это принято решение только по крымским атлетам?
Ну, на данный момент я слышал, что только по крымским. Хотя уже было, что Олимпийский комитет России, в принципе, поддержал инициативу. Я не знаю, документы расписаны какие-то, стоят ли подписи, но здесь я свечку не держал. Я надеюсь очень сильно, что принят.
При всем вот этом вот, ну, патриотизме, да, то есть если не поехать, то поддержать государство, все равно уже ничего не делание, платить деньги.
Это не ничего не делание. Это выбор.
Это ничего не делание.
Это выбор. Это выбор — это ничего не делание. Вы когда делаете выбор, это не действие, по-вашему. Да. Они сделали свой выбор. Они сделали свой выбор. И выбор в пользу государства — это ничего не делание. Ничего не делание — это когда ты просто сидишь на диване, и тебя не зовут ни на какие Олимпийские игры, и не зовут ни на какие игры БРИКС, и ты вообще ничего нигде не участвуешь, ты просто сидишь на диване. Вот это ничего не делание. А они сделали выбор. И это действие.
Нет.
Да.
Они сделали выбор. Да. Может быть, это какое-то действие там.
Да, и государство должно показать, что выбор государства в этой сложной ситуации, когда человек встает перед выбором государства или предательства, вот выбор государства, он должен награждаться. Они должны почувствовать, что они сделали это не просто так.
Вы призываете всех спортсменов, которые туда поехали, считать предателями?
Да.
Государство так не считает.
Да, да. Я так считаю. Я так считаю. А я же государство, что ли? Нет. Я так считаю, да, я призываю так считать. И призывал так считать давно.
И что вы призываете с этими предателями сделать? Можно узнать?
А ничего, просто... Ну ничего, нет, ну все.
Или предатель нашими.
Не, ну это уж как хотите. Да как хотите.
Или публичное презрение.
Как хотите. Публичное презрение мне подходит. Для меня публичное презрение вполне себе подходит. Я считаю, что это предательство. Да. Я знаю, что государство так не считает. На мой взгляд, это ошибка. И я спорил с этой позицией. И буду продолжать спорить. И вот эта позиция, когда на разных уровнях мы заявляли, что спортсмены должны делать сами. Я понимаю, что мы, конечно, предоставили им выбор, с одной стороны. И многие себя проявили. В основном люди себя проявили. Как порядочные граждане России. И я, кстати говоря, и об этом тоже говорил много раз. Что не надо недооценивать наших спортсменов. И не надо считать, что они все какие-то там как-то странно относятся к родине. Как оказалось, это не так. Но все равно, на мой взгляд, честнее было бы централизованную дать позицию. Потому что так или иначе все ждали отмашки до последнего времени. Когда уже наконец-то государство скажет, как поступать. Дали свободу выбора, но заодно проверили. Ну, подход мне не близкий, но тем не менее имеет место. Так, те, кто поехали, они же поехали не за родину, а за бабки хреном. Нет, и насколько я понимаю, они, может, поехали не за бабки, они поехали за самих себя. Потому что это их дело всей жизни, это вот как мы слышали сейчас в эфире в очередной раз всю эту дребедень, это старт всей жизни, главный старт в мире, ради него работают, это все прекрасно. Главный старт в мире, это может быть действительно так. Это главный старт в мире, да. Но главное ли это вообще в принципе вещь в жизни и в мире? Старт тех или иных спортивных соревнований. Я так не считаю. Особенно в наше время. В наше время есть вещи сильно важнее. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Ай, убежал. Убежал от меня Денис девятиэтажник. Ну ладно, я вас видел, Денис. Я вас жду. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Дозвонился. Вы знаете, у меня вопрос такой. Ведь несколько лет наши государственные чиновники, причем самого высокого уровня, и не только спортивные, заявляли о том, что участвовать на Олимпиаде надо. В любом виде, поскольку спортсмены готовились долго, главный старт жизни... И мы и так знаем, что они российские, да? То есть государство заняло максимально нечеткую позицию по этому вопросу. Я бы сказал, даже дезориентирующую.
По-моему, как раз вот то, что вы описали, достаточно четкая позиция.
Да, но государство, то есть государственная позиция, она была именно такой. И спортсмены стояли перед выбором, непонятным для них, поскольку государство не заняло четкой позиции по вопросу неучастия без своего флага, без своего гимна, ну и так далее. И вот в этом-то, собственно, и проблема, что это мы, как государство, дезориентировали свое общество и дезориентировали своих спортсменов. Не консолидировали в этом отношении.
Я согласен с вами, да. В этом отношении я с вами согласен. Да, ну, действительно, вот, так, оно и было, да. Но я не согласен был всю жизнь с этой позицией государства. Я считаю, что не надо было, и мы тоже слышали это в программе «Своя правда», как аргумент. А вот предыдущие Олимпийские игры мы, между прочим, ездили под вот этим флагом. Этого нельзя было делать. Нельзя давать плевать себе в лицо и утираться до бесконечности. А мы это делали на уровне спорта на протяжении нескольких Олимпийских игр подряд. Сколько у нас таких было? Как минимум 2 соревнования было, правильно? А то и 3 под этим вот олимпийским нейтральным флагом. Ничего, мы ехали, и вот все, вывел рак, и там все дела. Но рок как Russian Olympic комитет, а не как рок-музыка, да? И вот лозунги придумывали, и болели за наших, а это плевок был. Плевок, и мы утирались. И все дальнейшие плевки, которые они в наш адрес совершили, я имею в виду вот полное исключение из всех соревнований и вот все прочее. Это результат как раз того, что мы тогда утирались. Я убежден в этом. Так пока мы пытаемся судить спортсменов, уже 65 человек взяли паспорта других стран и погнали на Олимпиаду. А в следующий раз будет уже 165. Честь и хвала тем, кто взял другие паспорта и уехал на Олимпиаду выступать под другим флагом. Они, значит, нам и не нужны. Нам не нужны такие люди, которые надо и не надо хватаются за другой паспорт ради какой-то личной выгоды. Если для тебя паспорт – это просто книжка с твоей фоткой, в основном неудачной, то, ну, значит, хорошо, ладно. Если для тебя гражданство России не означает вообще ничего, ну, значит, хватайся за другие паспорта и вали к чертям собачьим. Тебя здесь никто не держит. В этом смысле, кстати говоря, тоже позиция государства предельно ясная. Хорошо, будет 165, значит, будет 165. А 1165 останется с флагом России и будут с гордостью выступать под нашими знаменами, под наш гимн. Не под какой-то, не под великую музыку великих композиторов, как это было еще недавно. Нет, а под наш государственный гимн. Вот и все. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Ай, чуть случайно не нажал отбой. Здрасте, я его случайно чуть не сбросил. Алло. Да, здрасте.
Да, Лёд, здравствуйте.
Здрасте.
Вот, меня Максим зовут, 40 лет, Москва. Моя карьера спортивная подходит к Олимпу. Ну, к финишу все буду заканчивать. Как не олимпийский вид спорта, вот могу сказать, что если государство поддержит тех ребят, которые не смогли поехать, ну и отказались поехать на Олимпийские игры, это будет лучшее вообще, что могло произойти в их спортивной карьере. Так как спортсмены всю жизнь занимаются спортом, вот выступая на Олимпийских играх, так свою финансовую безопасность закладывают на долгие годы.
Угу.
Вот в таком ракурсе, конечно, судить нельзя, как плохие или хорошие. Вот там недавно комментарий, вот, да, вот, ну, сообщение вы прочитали, что спортсмены уезжают выступать за другие страны. Вот половина спортивного мира знает, что какие борцы или какие там теннисисты и лыжники бегают за чужие страны. То есть здесь к этому вот как относиться, непонятно.
Да, ну я к человеку, который выступает за другую страну, не отношусь как к своему. Вот и все. Мне на него чихать. Абсолютно. Ну, это просто не мой согражданин. Я за него не буду болеть. Тем более, если он этот паспорт сменил. Ну, не буду, и все. Ну, хорошо, тебя никто не держит. Еще раз, если у тебя есть желание поменять паспорт, иди меняй. Пожалуйста, это тоже позиция государства. Если тебя зовут, и ты считаешь, что твоя возможность выступить там где-то на каких-то Олимпийских играх важнее, чем твоя страна, иди. Хорошо. Но я не буду за тебя болеть. А по поводу поддержки спортсменов, и что это самое лучшее, что можно только себе представить, вот здесь я согласен. Потому что спортсменам, когда такая турбулентная ситуация, нужна была такая поддержка от государства. Спортсменам, которые сделали свой выбор. Еще раз, это не люди, которые не сделали ничего. Это люди, которые побеждали на тех или иных соревнованиях. В каждом виде спорта они разные, и система квалификации разная. Но, тем не менее, просто так возможность поехать на Олимпийские игры не дается любому спортсмену. Если у этого спортсмена была такая возможность, это значит, он каким-то образом за счет участия в других соревнованиях квалифицировался на эту Олимпиаду. Он уже одерживал победы, устанавливал время, занимал пьедесталы и так далее. И вот этот человек, у которого была возможность, которого поставил Международный олимпийский комитет перед выбором, ты либо отказываешься от родины и едешь как никто, звать никак, в отличие от всех, с кем ты будешь соревноваться, не будешь принимать участие в открытии Олимпийских игр. Все будут. Все будут принимать. Американцы будут принимать. Израиль будет принимать участие. Будут плыть на этих лодках под дождем. А Палестина будет там на этих лодках под дождем. Все будут, ты только не будешь. Ну, вот такой у тебя выбор. Или оставайся в России и не езжай. Ну, не отказывайся от своей страны, от своего флага, гимна и так далее. И они сделали этот выбор. Их надо поощрить. Мне кажется, здесь вообще математика простейшая. Вот здесь я наконец-то могу сказать, что я согласен с Олимпийским комитетом России. За долгое время впервые могу такое заявление сделать. Наконец-то согласен. Так, поймите вы уже наконец, нас как страны еще лет 20 не будет на играх, а спортсмены должны выступать там любым способом. Да кто вам это такое сказал? Во-первых, отмотайте на 20 лет назад. 2004 год. Вы могли в 2004 году предсказать 2024 год? Хотя бы на долю процента. Могли или нет? Я думаю, что нет. И никто не мог. Один человек мог, его уже, к сожалению, с нами нет. Это Владимир Вольфович Жириновский. Все. Ну, вот кроме него никто не мог. И вы не можете. Поэтому ваш прогноз, на самом деле, просто ни о чем. Про 20 лет, не 20 лет. Ну, а потом, кто сказал, что спортсмены должны обязательно выступать именно там? Давайте делать альтернативы. С позицией, ой, а что бы мы ни сделали, а все равно будет отстой. И вот это вот все безальтернативщина, это не позиция. Это легко сказать. Да, слушайте, а уже ничего не сделаешь. Уже все сделано, а лучше ты уже никогда не сделаешь. И это без шансов, поэтому и делать ничего не будем. Ну, это пораженчество в крайней степени, которое поддерживать просто не имею возможности. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 6 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, я вас вижу, товарищи, сейчас пообщаемся. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, если он у вас работает, добро пожаловать, «Говорит Москва» называется канал, подписывайтесь, ставьте лайки, ну, хотя я, конечно, ну, вижу, что работает он, видимо, не очень хорошо у вас. По активности. Ну да, это правда так. Поэтому у нас есть ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM с галочкой сообщества. Подписывайтесь обязательно. ВК-видео по запросу «Говорит Москва» тоже все ищет. Там тоже есть прямая трансляция. И наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» пишется латинскими буквами в одно слово. Заходите, там тоже есть трансляция. Так, где-то я хотел... А, вот, подумайте о спортсменах, Василий пишет. Как об обычных людях. Им тоже нужно на что-то покупать еду, одежду, нужно кормить семью. Еще вчера неучастие в международных соревнованиях, таких как Олимпиада, означало также и пустой кошелек. И в этом смысле смену спортивного гражданства можно понять. Назвать их предателями неправильно. Тут скорее от безысходности. Рад, что сейчас государство призадумалось над этой проблемой и начинает помогать. Думаю, смен гражданства станет меньше. А, ну, значит, смотрите, да, там от безысходности, не от безысходности, может быть, я не представляю, при какой такой схеме, вот что мне надо сейчас предложить, чтобы я сказал, ну ладно, хорошо, больше не буду гражданином России, все, отказываюсь от России, теперь, ну, вот вам, в рамках вашей профессии, что вам нужно предложить, чтобы вы отказались от гражданства России? Гражданство — это только про профессию у вас? Ваша родная страна — это только про профессию? Я правильно понимаю? Это раз. Два, по поводу того, что призадумалось, государство начинает помогать, ну, так я только, я ж только за, я ровно об этом и говорю. А мы же как, нам никому не надо ничего платить? То есть тем, которые самостоятельно поехали, понятно, почему не надо, но тем, кто не поехал, тоже не надо, потому что они же ничего не сделали. Ну и плевать на них, правильно тогда? То есть мы не поддерживаем ни своих, не поддерживаем ни тех, которые нас, от нас отвернулись, никого не поддерживаем, просто сидим на месте. Ну так вообще у нас никого не останется. Ни предателей, ни своих, правильно? Мы же ни с кем не работаем. Что за странная такая схема? А кого поддерживать? А кто тогда наши спортсмены? Кому деньги платить? Деньги-то надо кому-то заплатить. Деньги-то есть. Нам с вами? Ну, как вариант. Подождем, когда предложат. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Вы знаете, спортсмены, они все-таки относятся к публичным людям. И вот, когда говорят, что жалко спортсменов, они тренировались, их не пускают, как пусть хотя бы как-то едут. Вы знаете, в 41-м тоже можно было пожалеть ребят-спортсменов. Но они почему-то взяли все винтовки и пошли воевать. И никто не говорил о том, что где же там деньги найти. Как же так? Потому что в данной ситуации у нас, ну, мы находимся тоже в состоянии, будем говорить, военной, да? Так надо же к этому как-то ориентироваться и понимать, что твоя поездка туда, это еще раз покажет. Вот если реально с каждого спортсмена, кто поехал, вот спросят где-то в публичном, а как твое отношение к СВО, поддержишь? Вот я очень сомневаюсь, что кто-то из них, потому что многие из них, это я вам скажу точно, я сам бывший спортсмен, планируют потом показаться, как говорится, уже другим, так сказать, иностранным там тренером и уйти туда, там выступать за деньги. Вот какая у них цель.
Ну,
это
пускай...
однозначно, да.
Ну и пускай валят. Ну, что, мы теперь за каждым таким должны бегать, что ли? Пускай, если хотят, пускай там выступают. Многие там и так выступают. Там вот про теннис очень много говорят. Так ты, они так там все выступают, там тренируются. Ну и пускай. Мы в этом смысле не ограничиваем. Никаких в этом проблем нет. Пожалуйста, езжай. Я не понял, при чем здесь публичность и взяться за винтовку вот в 41-м. Какая связь с публичностью? Потом не каждый спортсмен публичный. Но каждый спортсмен, который публично, в открытую, поддержал Россию в ее современной политике и высказался на тему СВО в поддержку своей страны, хотя бы даже чуть-чуть, хотя бы даже прозрачно на это намекая, давайте так, каждый, кто сделал на этот счет высказывание и не сказал, что Россия преступное государство и Украина это вообще самое светлое, что есть на свете, вот каждый, кто высказался и не поддержал Украину, каждый из этих людей, вообще у него не было шансов поехать на Олимпиаду. Я напомню, они проверяли каждого, его публичные высказывания. Они все перетрясли. Это, к слову, о свободе слова, спорт без политики. Помните заявление МОК недавнее, что, ну, слушайте, 30 конфликтов сейчас идет в мире. Что, мы за каждым следить, что ли, будем? Мы вообще-то не о политике. Мы еще забываем, про какую организацию мы с вами разговариваем, правильно? Кто там у руля и какие они решения принимают? Мы это тоже забываем. То есть у человека, который публично поддержал Россию, у него вообще не было ни единого шанса. Даже если бы он, чемпион... вообще с отрывом, самый лучший в мире, самое крутое время где-либо, когда-либо вообще показывает, выше всех прыгает, ничего нигде ничем не задевает, стреляет вообще не как турок, с рукой в кармане, а просто с закрытыми глазами попадает всегда в цель. Бегает быстрее всех, плывет глубже всех, быстрее всех, не блюет после триатлона. Вот даже если он такой спортсмен, и даже если он... Не, ладно, это я не буду, это экстремизм уже. У него все равно не было шансов. Ни единого. Потому что таких туда просто не пускали. Вот и все. За то, что человек определился. Какое это отношение имеет к спорту? Никакое. Кого это волнует? Да тоже никого. Особенно в МОК. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый день, меня Денис зовут. Ну, я бы начал, во-первых, с нашего Олимпийского комитета, его лицемернейшую позицию, которую они заняли, понимаете? И она продолжается. То есть они заплатили ВАДА деньги, а теперь, ну, давайте мы спортсменам что-нибудь начнем помогать. А по-хорошему, да, надо, чтобы все высказывались. Я очень, ну, как бы мне годиков мало, Ну, помню, 1984 год, когда Советский Олимпийский комитет отказался участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Да, там по телевизору показывали, как наши спортсмены объясняли, почему они отказались, как они отказались. А там карьер очень много было сломано. Даже из того, что я помню, это Сальников. Он по-любому занимал бы, он бы, наверное, пятикратным олимпийским чемпионом стал. Но, однако, не поехал. И ничего не случилось. А вот кто сейчас из этих спортсменов, кто вот такого уровня? Ну, наверное, Корякин только, да, уровень. Просто а остальные такое ощущение, кто не мог, допустим, что-то завоевать, ну, давай я скажу в помощь у своего. А теперь я еще и денежки получу. А кто какие-то шансы были, ну, тот, как говорится, бабло побеждает зло.
Угу. Ну, это не совсем так, конечно. Есть Корякин, понятное дело. Но первый, кто мне приходит в голову, это Никита Нагорный. Он вроде как действующий спортсмен, олимпийский чемпион, и не собирался завершать карьеру. И, насколько я понимаю, в открытую поддержал нас, в смысле Россию, высказывался по поводу специальной военной операции многократно. И это суператлет, невероятный спортсмен, который всегда претендует на золото. Не на пьедестал, а на золото. Ну, это просто из того, что мне приходит в голову. Первое. Ну, я уверен, что таких спортсменов на самом деле сильно больше. Вот и все. Так, наш батутист, пишет белорус из Витебска, взял золото, и он почетный гражданин города, его поздравил президент, и тоже под нейтральным флагом, плевать на флаг, они же наши спортсмены, пишет белорус. Ну, во-первых, белорус, ваш президент пускай делает как хочет, это его позиция, я с ней не согласен. Я не знаю, какой диалог был в Белоруссии на этот счет, как вы там смотрели на то, поедут ваши спортсмены или не поедут. Но в моем понимании на вас наплевали и облили дерьмом ровно точно так же, как нас. Точнее, лили в нас, забрызгали вас. Поэтому мне кажется просто, что это не... Себя не уважать вот так вот с ног до головы в дерьме, ехать куда-то выступать, а потом с этим человеком еще обниматься и говорить, без разницы, флаг, гимн. Я напомню, что вы за ваш вот этот самый флаг, вы, белорусы, чуть страну не потеряли. 4 года назад. Ведь вокруг флага были пляски самые большие. Вам тряпку там предлагали, вот эту бело-красно-белую. Княжество Литовского. И вы ведь за свой флаг в том числе выходили и на митинги, и с флагом Белоруссии стояли. Флаг для вас не последнее место занимает по значимости в жизни. Ну вот эти люди у вас флаг забрали. И что-то как-то стерпели. Непонятно. Я не понимаю. Ну, странно мне это. Так, где девятиэтажник? Я ему обещал. А он все не звонит и не звонит. Где вы, девятиэтажник? Вот он вы. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажник.
Да, вот я вас поймал.
Ну, знаете, что-то я все думал, немножко поменял свое мнение. А что вы к спортсменам-то представили? Если мы в детстве, они так вот воспитаны с детской юношеской школы, что, ребят, вся ваша жизнь, карьера, бабки, известность, там, медийность, там, вот ради чего все вот это, будет за границей. Ну, на международном уровне, скажем так. Все заточено и направлено туда. У вашего тренера, начальник за границей сидит там, или это какая-то федерация международная, все эти ФИФы и УЕФы, да? Либо это олимпийские комитеты. У нашего олимпийского комитета, что говорит, начальство МОК. Все туда направлено, с детства начиная. И все вот эти, то, что вот патриотизм, туда-сюда. Ну а что, надо выступать под флагом. Ну под нашим не получается. Например, человек не выдерживает конкуренции здесь, внутри страны. Ну не попасть ему на Олимпиаду. А Олимпиада это высшая точка. Выше нету, выше только, не знаю, Господь Бог. Чем олимпийская золотая медаль. Все это вот так вот. Что мы от них хотим-то после этого, если они вот так воспитаны, эти люди? Кстати, в тех видах спорта, где основное это все-таки цвета, ну, например, футбол, хоккей, там хотя бы честнее. Да, ты заточен там с детства на кубок Стэнли, да, грубо говоря. Но это гораздо честнее. Там понятно, там все лучшие мира, не под своими флагами, собираются и бьются за цвета клуба. Нормально, хороший бизнес. Вот. А здесь, что мы от них хотим-то? Вот так получается.
Ну, если получается так.
Ну так,
Получается так. Не, я здесь с вами согласен. В этом смысле тоже, да, неправильно выстроено. Спасибо. Вся эта система. Но она же не только про спортсменов так было, про всех нас так было. Мы же в это верили все. Вот эти вот начальники, которые сидят не в России, как выразился коллега-девятиэтажник. Я напомню, что у нас недавно было так, что международные законы стояли выше наших внутренних. Мы все, мы все были на это заточены, не только спортсмены. Государство так думало, что международное – это в первую очередь, и потом только государственное. Мы верили в спорт без политики, мы верили в международные конкурсы, песни, многие вот вспоминают здесь это Евровидение, будь оно проклято, и все прочее. Мы верили в то, что где-то есть какая-то честность, соревновательность, и, может быть, она даже когда-то и была. Но оказалось-то, что это все было вранье, и в нужный момент это так не работает. В безусловную там какую-нибудь свободу слова, вот в это вот во все же верили. А потом оказалось, что этого нет. Но это наши проблемы. Наши ожидания, наши проблемы, тоже высказывание из спорта, я вам напомню. Надо перестраиваться, в том числе и спортсменам, всем нам. Спортсменам, журналистам, политикам, я не знаю, слесарям, строителям. Кому угодно. Всем надо перестраиваться. Врачам надо перестраиваться. Бизнесу надо перестраиваться. И не только, кстати говоря, нашему бизнесу надо перестраиваться. Потому что западный бизнес тоже был уверен, что главная задача – это зарабатывать деньги. А оказалось, что нет. Главная задача – это слушать свое государство. И следовать его политической линии. И уже потом, если ты еще деньги можешь зарабатывать, ты молодец. Всем надо перестраиваться. Оказалось, мир, он не такой, каким мы его видели. Вопрос только в том, кто это понял раньше, а кто позже. И здесь некоторые до сих пор не поняли, что для меня удивительно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
А, вы знаете, вот вы затронули тему как раз Белоруссии, да, и поднятие белорусского флага. Вот, вы знаете, смотрел с батутного центра в Париже, по-моему, 2 дня назад, выступление этого Ивана Литвиновича. Выиграл он там золотую медаль из Белоруссии. Как раз первый раз поднимался этот флаг индивидуальных спортсменов нейтральных, такого зеленого он цвета, и там английскими буквами написано там индивидуал, нейтрал, что-то спортсмен. Ну что, гимн написали такой неплохой, вот именно для нейтральных спортсменов. Вы знаете, вот вопрос возник, а вот на планете Земля, да, кстати, Лукашенко написали, телеграмму ему отправил поздравительную, золотую медаль, говорит, все великолепно, молодец, представляешь, Беларусь, неплохо. А вот, смотрите, на Земле вот апатридов, по-моему, несколько сот тысяч, то есть людей без гражданства, да, а вот если вот такой человек выигрывает золотую медаль, то есть, в принципе, это же ничего страшного в этом нету.
Какой еще раз, если выигрывает?
Ну, смотрите, существует на планете Земля люди без гражданства вообще. Ну, вот они там вот что-то потеряли гражданство, апатриды.
А, да.
Вот если такой человек выигрывает на Олимпиаде золотую медаль, вот, ну, что тут плохого?
А он
нет плохого-то.
Ну, у него нет гражданства, правильно?
Да, не, ну, вы знаете, вот, к сожалению, россиян не выиграли золотую медаль. Андреева и Шнайдер, ну, тоже молодцы, вот уже выиграли серебряную медаль, неплохо.
У них гражданство есть?
У них гражданство России, да, есть.
А зачем мы сравниваем человека без гражданства и с гражданством?
Ну, я просто как пример привел. Знаете, если вот выиграют оставшиеся россияне с этим флагом нейтральным золотым,
А если вот у вас есть мама или папа, бабушка или дедушка, а вы их не любите, с ними не видитесь, или если их, не дай бог, уже не стало, плюете им на могилу, и человек, у которого нет родителей, который сирота, и которых своих родителей не знает, он тоже к ним, например, на могилу не ходит и тоже с ними не видится. Но это же не одно и то же, правильно? Ситуация же разная.
Нет, не одно и то же, знаете, но я очень хочу, чтобы вот оставшиеся россияне еще выиграли тоже с этим флагом золотой, и там кто-то еще имеет возможности, там и велосипедисты, там есть там еще ребята.
Ну, пожалуйста, хотите. А мне плевать на них. И имен их всех не знаю, и знать не хочу. И неинтересно мне ни белоруса, ни наших, которые граждане России, никого, неинтересно. Наплевать абсолютно на этих людей. Нет у меня к ним никакой ни ненависти, ничего. Ну, презрение, может быть. Ну, просто плевать. Так, слушайте, значит, тут вот лимонадный Джо высирается, извините за выражение, мне здесь в смс-сообщениях, что тут ему что-то не помогли и так далее. Лимонадный Джо, вам звонили из редакции радиостанции «Говорит Москва» на прошлой неделе, когда вы здесь мне рассказывали про то, как вас преследуют и как вам угрожает опасность. Я попросил наших редакторов разобраться в этой ситуации, чтобы они вам позвонили и помогли. Вы трубку взяли? Вы трубку не взяли, правильно? Ну, а тогда вот что мне здесь устраивать? В бан отлетаете просто, и все. До свидания. Очень уж много мы про Олимпиаду говорим, которая нам безразлична, пишет 506-й. Ну, нам Олимпиады... Я не могу сказать, что безразлично. То, что сейчас идет как соревнование, да. Я не знаю, как вы, я не видел ни одного. Кроме мемов с турком, который стреляет, вот этих я видел массу. А, ну и как мужик бабу избивал, вот это я тоже видел. А сами соревнования не смотрю. На саму Олимпиаду мне наплевать. На политические события, которые связаны, ну, на это мне совершенно не наплевать. Потому что политика, так или иначе, это все политическое событие. Политика меня интересует, а она мимо не проходит. А по поводу наших спортсменов, почему на них-то должно быть наплевать, на наших спортсменов, тем более, которые нас выбрали? Мне на них не наплевать. Вот эти люди, этим людям я готов пожать руку. Потому что они молодцы. Потому что это наши. Я каждому нашему готов пожать руку. Мне на них не наплевать. За каждого нашего у меня болит душа. Так, тогда и дипломатов всех надо отозвать из недружественных стран, что они там делают, пишет Давид. Давид, какая чушь? Какую чушь вы сейчас сказали? Есть дипломаты, которые под нейтральным флагом работают? Я дипломат, который всю жизнь учился для того, чтобы быть дипломатом, всю жизнь работал и стремился к этому, но теперь я вот независимый дипломат, я представляю, черт знает кого, ради самого себя. Есть такой? Нет? Ну, тогда вы сказали чушь. Так бывает. Иногда бывает, чушь проскакивает. Я вот уверен, вот есть чуйка, что если у нас все уладится со СВО, мы договоримся с Западом, то и на Евровидение поедем. Наши политологи снова начнут удивляться, что Литва поставила 2 балла России на Евровидении, на Олимпиаду поедем. Ну вот так вот, вот такие мы. Я тоже в этом уверен, Виталий, абсолютно точно. Я говорил, что если бы нас на эту позвали, мы бы поехали. Вот это было бы странно, но если уладится, как вы выражаетесь... Ну тогда да, если дела улаживаются, если отношения улаживаются, тогда да, об этом хотя бы можно уже каким-то образом рассуждать. А Олимпиада жизнеспособна, как соревнование, но на равных, когда у каждого есть свой флаг. Вот я, честно, я не за то, чтобы банили спортсменов из Израиля, из Соединенных Штатов Америки, еще откуда-то, нет, пускай все соревнуются. Пускай лучшие из России, Штатов, Израиля, Палестины, я не знаю, Испании, пускай друг с другом играют, соревнуются, бегают и понимают, кто из них лучший. На равных. На равных это жизнеспособное соревнование. Не на равных, нет. По поводу политической мишуры, вот эта вся гомосятина вонючая, которая там льется изо всех щелей, вот это вот все, да? Но это надо обсуждать, конечно, отдельно, как с этим быть. Я, правда, не думаю, что они рискнут в ближайшее время что-то из этого повторить, учитывая все то, к какому резонансу это привело. Но это надо смотреть. С Евровидением история другая. Совершенно. И там нету человека, который всю жизнь поет или танцует для того, чтобы попасть на Евровидение. Я, по крайней мере, такого не знаю. А если он существует, мне его жалко. Какая-то ущербная позиция. Поэтому я бы вообще, на самом деле, не сравнивал. Масштаб разный. Совершенно разный масштаб. Одно – это абсолютно коммерческая история, а второе – это все-таки международные спортивные соревнования, которым уже черт знает сколько времени, и там весь мир участвует, а не только страны из Европы и Израиль по какой-то необъяснимой причине. И вот если метателю ядра нечем кормить семью, то может ему обратно пойти на стройку в Выхино грузить бетон, если на все настолько тяжко и остро. Я надеюсь, что нет такого человека, которому прям нечего есть, а он все метает свое ядро и метает. Или что, они его толкают? Там разные есть варианты, что делают с ядром. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, особенно ты не расстраиваешься, что вот не транслируют нас Олимпиаду. Поехали наши спортсмены, не поехали. Поймался я на мысли, что мне самое интересное во всех Олимпиадах открытие и закрытие, самое красивое. А вот эти прыжки, метание ядра, молот и всего прочего. Ну, кузнечик вот маленький прыгает на 1.5 метра, а человек ведь на 10 метров никогда не прыгнет вверх. Ну, 2.01 он прыгнул, или 2.30, какая разница? Игровые виды спорта жалко, что там не увидим. Да и то у нас таких команд, типа как были в баскетболе в советское время, которые в финал вышли, таких команд-то, по сути, на Олимпиаду некого посылать. Так что ни нам расстраиваться, ни спортсменам, наверное, не стоит.
Да, это все, конечно, прекрасно. Вот еще бы говорили мы о том, о чем вы нам позвонили, было бы вообще прекрасно. Я люблю, когда вот это надо просто позвонить и что-нибудь сказать, вообще не привязываясь к теме эфира. Прелесть. Так, а с ядром ничего не сделаешь, уважаемые люди, пишет Миш Николаев. Ну, это да. Это другое ядро. Думаю, в первую очередь государство должно было хоть как-то себя проявить, проработать вопрос, принять решение о неучастии и закрытии. Уже все эти разговоры, а у нас спортивное чиновничество не рыб, не мясо, всего боятся, а перекладывать решение на 16-18-летних ребят, это, конечно, очень ответственный подход. Там разные ребята, не только по 16, по 18 лет. Разный возраст есть у спортсменов, но то, что спортивное чиновничество, как вы выразились, или государство, если обобщать, в этом вопросе, на мой взгляд, мягко говоря, не доработало и тоже не определилось четко со своей позицией, это 100% факт. И это минус, это плохо. Я так считаю. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 6 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите, если у вас все работает, подключайтесь к трансляции, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой». Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, и в ВК-видео, и просто во ВКонтакте у нас есть сообщество «Говорит Москва 94.8 FM». Там есть галочка, чтобы вам было понятно, что это точно мы. Мы вот те, что с галочкой. Также есть у нас еще телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово пишется, заходите, там тоже есть трансляция. «Током больше не бьет, проверено», пишет Сталиненок. Не может такого быть, все бьет, все бьет, все в порядке. Если лайки не ставите, может быть из-за того, что замедлилась работа, может быть просто отложили немножечко удар током, но он вас настигнет. Рано или поздно он вас догонит. Так, ладно, значит, давайте мы будем завязывать потихоньку с этой, значит, со спортсменами, со спортом. Потому что есть на самом деле новости серьезные. Значит, сегодня в Курской области происходят всякие интересные, неприятные вещи. А именно попытка ВСУшников, судя по всему, уже прям ВСУ, не только под прикрытием всякой всякой всячины, типа там ДРГ, как они там, этот легион какой-то там, Россия, в общем, террористов разных всяких, типа, которые подвербованные там под ВСУшниками ходят. Нет, а уже, судя по всему, прям вооруженными силами Украины была предпринята попытка зайти на нашу территорию. По факту была вот такая своеобразная провокация. Насколько я понимаю, есть противоречивые данные, что то ли еще бои продолжаются, то ли бои уже, значит, не продолжаются. Но, во всяком случае, зайти прямо на территорию Курской области у них не получилось. Их там в этом смысле ждали. Что радует, потому что это означает, что, ну, все-таки есть понимание, что провокация какая-то со стороны Украины, она должна была состояться. Мы с вами говорили об этом. Не помню уже когда, но несколько раз говорили, что обязательно какая-то провокация, еще какой-то дерзкий шаг с целью информационной подпитки всего вот этого клянчения оружия Украина предпримет. И есть ощущение, что это вот одно, один из витков как раз подобной информационной подпитки. Хорошо, что мы эту историю ждали. Значит, мы, в принципе, все понимаем, готовы, что Украина будет предпринимать какие-то подобные истории. Мы предрекали, что это может быть как раз и история с Курской, в том числе, областью. Говорили про Крым, что может быть какая-нибудь попытка десанта в Крыму. Про Запорожскую атомную электростанцию говорили и говорят сейчас, что она вполне может стать следующей целью. Но тут, знаете, интересно что? Значит, интересно вкупе смотреть на все эти проблемы. Смотрите, Зеленский, который считает себя президентом Украины, последние несколько месяцев, месяца полтора так точно, только и делает, что заявляет о том, что они собираются выработать план мира, и главная задача остановить все в этом году, остановить войну, остановить военные действия, гибель людей и все прочее. Прям вот миротворец, мое почтение какой. Говорит он об этом очень-очень-очень много. Делает он для этого, ну, ровным счетом, ничего. Он не отменил даже свое собственное распоряжение не вести переговоры, запрет на введение переговоров с Россией. Даже этого не сделал. Но говорит достаточно много, буквально вот чуть ли не вчера в очередной раз делал подобное заявление, что вот обязательно надо все это закончить в ближайшее время. Параллельно с этим вот предпринимаются в том числе и такие попытки дерзких вылазок на территорию России. Есть сейчас сообщение, к сожалению, о том, что даже, может быть, какие-то заложники были взяты в Курской области. Я с осторожностью смотрю на все подобные заявления, потому что сейчас турбулентный момент, еще не улеглась пыль, и в ней разобрать реально что-то, тем более сделать, выдать новость, которая будет железобетонная и неоспоримая, это практически невозможно. Поэтому за всеми этими сообщениями, конечно, надо следить. Ну, не надо, но можно следить. Но все на, значит, во все верить на 100% нельзя, потому что никто 100% как оно на самом деле сейчас на данный момент не знает. Тем более из тех, кто пишет новости. Вот это я вам гарантирую. Но следить, для того, чтобы следить и не запутаться, призываю подписаться на наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами и в одно слово, напоминаю. Так вот, параллельно с этим призывает к переговорам Украина, в том числе через самого Зеленского. Ну и разные другие деятели украинские тоже об этом говорят постоянно. Что бы я хотел с вами обсудить? Вот как вы думаете, почему в последнее время так часто и так много на Украине, в том числе и даже сам Зеленский, начали говорить про те самые переговоры и попытку остановить все это? Какой вариант вам кажется более правдоподобным? Первый, просто устали, действительно, и вот здравый смысл возобладал. Второй, чувствуют, что проигрывают, и конец близок, и стараются остановиться вот до этой финальной точки, не доходя. И третий вариант, что это все обманный маневр на самом деле, что усыпляют бдительность. Причем усыпляют бдительность не только нашу, но и всего мирового сообщества. В особенности того самого глобального юга, работу с которым достаточно активно они ведут в последнее время. Давайте вспомним Кулебу, который ездил в Китай. Вот как вам кажется, что сейчас на самом деле происходит? Чем они руководствуются? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, я слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва.
Здравствуйте.
Михаил Сутерп, Ярослав.
Здравствуйте, Михаил.
Если помните, я вам еще полтора месяца назад говорил, что конец близок. Mm-hmm. И вот, судя по всему, западные наши партнеры посчитали свои убытки, поняли, что из рук уходит поток финансирования, что пора все-таки завязывать этот детский сад и, соответственно, менять марионетку. Я вот это вижу так.
И менять вопрос марионетку? Еще у меня.
Конечно.
Имеется в виду Зеленский?
Вопрос, ну, естественно. Угу. И вопрос у меня. У вас напоминалка сработала?
Кстати, вот вы не поверите, я вчера прям поймал себя на этой мысли, она у меня не сработала. Но я вспомнил без ее помощи, пытался найти в одном из онлайн-кинотеатров этот ваш фильм. Вы же про фильм говорите, правильно? Про фильм «Стрелок».
Конечно.
Да, конечно. И не нашел его на Кинопоиске. Да, но буду продолжать. Ну, то есть я про вас помню. Без напоминалок.
Есть такая поговорка, кто ищет, тот всегда найдет.
Да, это правда. Да, с этой поговоркой я точно согласен. Значит, это хохлятская хитрожопость, хотят Минск-3, пишет Миша Николаев. Я вот согласен с хитрожопостью, я не уверен по поводу Минска-3. Ну, ладно. Ой, Кулеба тут кринжатуру отвесил, он поехал в турне по Африке, Малави, Замбия, Мозамбик, где-то то ли в Малави, то ли в Замбии, почему-то говорил на английском, пошел на рынок есть местную кукурузу с мангала. Да-да-да, они активизировались вот туда. Стараются с той частью света пообщаться, поговорить, в чем-то их убедить. И вот эта вот их миролюбивая позиция, она как раз очень неплохо может воздействовать на ту часть света, которая скорее стоит на нашей стороне. Они могут туда прийти и сказать: слушайте, мы за переговоры, мы вообще очень хотим мира, мы так устали от этого от всего. Но не прикрытие ли это для какой-нибудь вот той самой провокации? Потому что сейчас, помните выступление финского-то лидера, какого? Стуб, да, по-моему. Финно-шведский, значит, великий лидер, который вот как только Финляндия, значит, стала у нас членом НАТО, он был таким прям ястребом самым настоящим. И тут вдруг быстро перекрасился и начал говорить о том, что надо срочно переговариваться, потому что Украина сейчас может вести переговоры с позиции силы. Все такие: ты о чем вообще? Товарищ Ступ, вы ударились? Или что? С какой позиции силы? Ну, можно по-разному говорить о том, что сейчас происходит с Украиной, но это точно никак нельзя назвать позицией силы. И даже самые отбитые, в том числе и украинские, ну нет, эти, наверное, могут, но западные издания пропагандистские, самые настоящие, даже они не заикаются о позиции силы Украины. Никто, потому что это просто чушь, самое настоящее. Действительно, да, наверное, надо быть прям вот кем-то наподобие у нас экстремиста, я не знаю, кем он признан, но так вот, как он выглядит в чистом виде экстремиста-террориста Арестович, да, такая есть наклонностью человек. Причем не потому, что он говорит, а потому как он скорее говорит. Ну вот, только такие люди, как он, наверное, могут сейчас попытаться продать все, что происходит на Украине, как позицию силы. Но, тем не менее, эта история прозвучала. Даже вот оттуда, откуда бы и не ждали. Но если задуматься, то действительно, наверное, для входа в переговоры Украине не помешал бы какой-нибудь яркий эпизод, с помощью которого можно немножечко поторговаться. Хоть что-то. Потому что что есть у них сейчас для того, чтобы вести торги на переговорах? А переговоры — это торги, так или иначе. По сути, ничего нет. Но вот не помешало бы как-то укрепить свои позиции. Не в реальности, потому что в реальности не получится, а в публичном пространстве. В публичном пространстве они могут. И мы всегда оставляли за ними эту возможность, потому что это их поле деятельности, публичное пространство. Так может быть, это обманка, все, что мы видим сейчас? Нас пытаются усыпить разговорами о переговорах, в том числе и всех остальных пытаются усыпить разговорами о переговорах. Вот-вот мы согласны, мы готовы. И под шумок о разговорах и переговорах провести какое-нибудь контрнаступление 2.0. Может быть, они учатся на своих ошибках? Мы допускаем возможность, что Украина учится на своих ошибках. Мне кажется, было бы глупостью считать, что они прям не способны на это. Вспомните, прошлое контрнаступление — это полгода информационного подогрева. Контрнаступление, берегись, русский Ваня. Тарас идет, да, и сейчас так придет, что, мама, не говорю, это будет не контрнаступление, это будет просто, это будет навал, контрцунами будет, а не контрнаступление. Мы такое вам покажем, уже рядом, уже здесь, уже сейчас, уже будет, уже, там, да, пук сренг, все, вот тебе контрнаступление. Но могли они научиться на своих ошибках? И сейчас перед контрнаступлением, которое они готовят, в какой-то, может быть, одной точке, например, с целью конкретной, говорить о том, что никаких контрнаступлений, вообще об этом не заикаться и говорить только о том, что переговоры, переговоры, мир, мир, все, не можем, не можем. Это же было бы логичней, если абстрагироваться от того, с кем мы имеем дело. Согласитесь, логика в этом есть. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, вот, ну, Киев уже делал заявление, значит, о том, что в ноябре они хотят вот опять очередной вот этот саммит какой-то устроить, но звучал у них ноябрь. И еще, конечно, верхушка политических хохлов, похоже, хочет понадкусывать, ну, вот все три эти варианта, которые вы озвучивали. С одной стороны, конечно, абсолютно понятно, что да не то, что не просто усталость, а даже потери, где-то там 450 тысяч или больше потери ВСУ убитыми, это реальный факт. То есть все-таки потенциал, он постепенно уменьшается, потенциал ВСУ. Это понятно. С другой стороны, что они там? Да, они хотят заигрывать с Китаем, с Индией, с глобальным югом, с Бразилией и так далее, с Африкой. Они пытаются заигрывать и какую-то свои вот эти вот нарративы продвигать, эти свои планы мира пресловутые. Это тоже и есть. Но главное, они понимают, ну, видимо, они все-таки ориентируются на ноябрь. Собираются продержаться до этих вот американских выборов 5 ноября, продержаться как-то, может быть, и до конца ноября, и уже что-то, может быть, идти вот в ноябре, может быть, во второй половине ноября, пытаться вот какой-то саммит мира устроить снова новый. Надеются на то, что глобальный юг, включая Китай, так сказать, поддержит где-то их, так сказать, их желания, их какие-то хотелки. Вот на это у них, видимо, еще какая-то надежда сохраняется. Так что здесь они, видимо, на многих досках пытаются играть и, как обычно, всех надеются всех перехитрить.
Да, это вообще надо иметь в виду, когда мы понимаем, с кем, вот, с кем дела ведем, да, с кем приходится, что это же, ну, это идея фикс, то есть главное это крутить и вертеть, постоянно пытаясь всех запутать. Украинская политика на протяжении всего времени независимости после развала Советского Союза, это вот это вот кручение и верчение, и больше ничего. То этим, то этим, то тут, то так, то сяк, наперекосяк. Это постоянное виляние хвостом. В этом смысле ничего не поменялось, только ценность всего этого возросла. Они хитрые, это правда. Они действительно хотят обмануть всех на свете. Еще остались, на самом деле, страны в мире, которые не понимают, с кем тут в этом случае имеют дело. Таких стран все меньше. Но они еще пока остались. Вопрос только, как это, как нам к этому относиться? Потому что, слушайте, ну вот эта история в Курске, это не шутки. Кадры ужасные. Прорыва не случилось, были готовы, да. Но подумать, что они вот сейчас в очередной раз... Не, мы можем. Мы можем. Мы посмотрим даже на дальняк, да. Это была просто попытка информационно как-то там что-то сделать в этой самой Курской области, и она провалилась, и за собой ничего больше не потянет? Или это начало, например, какой-то вот этой провокации, это просто первая нота, а дальше произведение будет сыграно? Я убежден, что это все с военной точки зрения не будет иметь никакого смысла, потому что у них потеряна возможность военным способом каким-то образом повлиять на события. Они с каждым новым днем, они просто теряют территорию, теряют населенные пункты. Так или иначе, вот сейчас сообщается о Нью-Йорке, и не том Нью-Йорке, а вот который в Донецкой Народной Республике находится. Сейчас вот поступают эти сообщения. Темпы, может, кого-то не устраивают, кому-то кажется, что медленно, но тем не менее эти темпы в нашу пользу и никак не в их пользу. И они переломить эту ситуацию не в состоянии. То есть каждый следующий день – это потеря территорий. Метры, сантиметры, километры, прям городами. Не суть важно, это все равно потери, никаких приобретений. Можно информационно что-нибудь эдакое сотворить, привлечь внимание. Напроситься, может быть, и получить по роже в очередной раз, и начать громче всех кричать «за что, мы же переговоры, да как так можно?» Может быть так, да, но вот выглядит это все как, на мой взгляд, как начало на данный момент этой провокации. Я все-таки склонен верить в то, что человеку присуще учиться на своих ошибках. Любому человеку. Может быть, и эти научились. Может быть, кураторы их американские научились тоже на всех этих ошибках. Вот просто этот скилл приобрели. Не уверен я на 100%, конечно, мягко говоря. Но лучше уж исходить из худшего и его не дождаться, чем закрывать глаза и не замечать проблему. На мой взгляд. Так. Может, товарищи из Вашингтона просят устами вождя 95-го квартала, Харрис и Байден хотят наложить заплатку на свои проблемы, что называется, обрабатывают поляну битумом, прогревают асфальт, каток и общественность. А, да, не забываем про заплатку. Одно другое не исключает. Безусловно, они хотят наложить эту самую заплатку, но для того, чтобы каким-то образом там приморозиться и не выглядеть совсем глупо, им все-таки нужен вот этот самый аргумент на потенциальных переговорах. Они могут сейчас работать именно на него. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы говорите, что они хитрые. А какие они должны быть? Конечно, хитрые. А что?
Я не говорю, какие, я не говорю, какие они должны быть. Я просто констатирую.
Быть еще хитрее просто. А то, что вот в Курской области столько человек перешло, это вообще очень пугает на самом деле. Потому что, не дай бог, такое... Захватят 2-3 дома, потом, ну, это беда будет.
Uh-huh.
Я не знаю, опять будут словами отвечать или делом. Ну, то есть, я имею в виду, если, не дай бог, что-нибудь случится.
А что вы подразумеваете под делом?
Ну, в том плане, что уже пора ударить по этому Киеву, что нет чем.
Uh-huh. Опять у вас про ударить по Киеву. Ладно, хорошо. No. Понимаю. Не, эмоции понимаю. Ударить по Киеву, хорошо. Ладно. Так, почему сейчас не использовать их прорыв и не сделать, как они сделали в Буче, спектакль и показать всему миру, пишет точка. Интересно. Интересная точка зрения, кстати говоря. У меня даже мысли не было. Может быть, вот именно поэтому. Может, потому что даже такая мысль у нас не проскакивает. Это раз. Два. Показывать всему миру бесполезно. Абсолютно. Это тоже надо иметь в виду. Этим ты ничего не сделаешь. Ну и третье, пресловутый не наш стиль. Может быть, и надо было бы. Может, и надо было бы соврать, там что-нибудь сфальсифицировать, догнуть, дожать, еще как-то. Может быть, и надо. А с другой стороны, а что, не будут сейчас показывать эти кадры? А может, что сейчас этих кадров нет? Они есть, а всему миру есть до этого какое-то дело? Да нету. А было какое-то дело до, например, мин лепестков в Донецке всему миру. Тоже тут надо иметь в виду просто, кому показывать. Надо понимать, что сейчас, в принципе, всем, кому... Всем все показали. Все все видели. Картина мира, она вот такая, как есть на данный момент. Есть те, кто смотрит и на события с одной стороны, и на последствия с одной стороны, и с последствия с другой стороны. Есть те, кто на определенные вещи глаза закрывают. Оно не поменяется. Не будет так, что вдруг сейчас канцлер Шольц выйдет и скажет: слушайте, так ведь и правда получается. Получается, это Россия права? Как так? Ой, как я заблуждался. Прости, пожалуйста, Россия. Не произойдет этого. Так и зачем тогда пытаться каким-то образом на это повлиять? На всех, всем остальным показывать? Типа не западному миру? Ну, тут может быть, да. Может быть и стоит. Ну, мы покажем, как оно есть на самом деле. Не нужна Буча, не нужна инсценировка, не нужно в дурачков играть. Не понадобится. Мы просто покажем, как оно есть на самом деле. Но там, насколько я понимаю, катастрофы на данный момент не случилось, хотя ситуация неприятная. И даже сообщают, что есть вроде как какие-то пленные. Еще раз предлагаю в таких случаях новость должна пройти проверку временем. Должна пройти через подтверждение, и обычно проходит даже и не один день. В нашем современном мире быстрых новостей, когда ситуация меняется каждую секунду, и когда пользователь требует, зритель, слушатель требует обновлений новостей, суть самой новости, она не поменялась. Это все пишут люди со слов еще как-то. Нужны подтверждения, поэтому вот не буду точку здесь ставить. Пока непонятно. Ситуация не катастрофа, но приятного там точно нет. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 6 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, телеграм, везде по запросу «Говорит Москва» все найдете, ну, в телеграме можно вбить прям латинскими буквами «Радио Говорит МСК» в одно слово, и тогда точно найдете, подписывайтесь везде. Значит, вот пока мы с вами обсуждали, да, пришло сообщение от Министерства обороны, в первую очередь, что украинская ДРГ понесла поражение и отступила на свою территорию после попытки атаковать Курскую область. Часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно у госграницы, их блокировали подразделения российской армии. Ну, то есть, это, в принципе, не конфликтует с заявлениями руководителей Курской области о том, что на границе там какие-то бои продолжаются. Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары, говорится в сообщении Министерства обороны. Ну, вот, вот такая ситуация. Еще раз, это акция, которая не связана ни с чем, или это только первая нота в каком-то большом произведении, которое они пытаются сыграть в ближайшее время? Вот это вопрос, который я, собственно, вам задаю, который меня больше всего беспокоит. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Очередная галимая провокация была уже много раз, пишет 506. С одной стороны, да, похоже на очередную галимую провокацию. С другой стороны, галимые провокации они делают только с одной целью – получить информационные очки, забрать внимание на себя, немножечко поныть или, наоборот, приободриться. Ну, то есть это все информационные акции, так или иначе. От сегодняшней истории, это, наверное, пока самое минимальное с точки зрения выхлопа, нет, их провокация. Вот это смущает. То есть тут вообще ноль. Вспомним, давайте самые громкие истории, которые были. Это, помните, десант где-то в районе Тарханкута высаживался в Крыму, высадился, их там всех замочили, но, тем не менее, значит, нога украинского солдата побывала на крымской земле тогда. Вот это была достаточно громкая история. Потом дрон по Кремлю или дроны по Москва-Сити. Тоже было громко, так или иначе. Что было еще? Ну, Белгородская область с этими со всеми, значит, экстремистскими группами. Ну, несколько раз вот было. Белгородская, по-моему, это была первая такая попытка, она была самая громкая. В Брянскую область заходили, пишет Виталий Филипп, уже было не так громко. И вот сейчас, по мне, так это пока самая большая лажа. Потому что вообще непонятно, нет нормальной ни съемки. Крымский мост, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Да, был Крымский мост. Согласен, да. Тогда получали картинку. Они могли это печатать на больших марках, фотографироваться на Крещатике. Когда заходили, если мы берем прямо совсем то же самое, когда заходили в Белгородскую, например, область, они тоже фотографии делали, помните? Снимали видеоролики, потом их выкладывали на протяжении где-то недели еще. Все эти ролики. А сейчас пока нету ни одной фотографии от них. Я, по крайней мере, ничего подобного не видел. И то ли это самая галимая попытка информационной какой-то диверсии, провокации, то ли это просто не вся еще информационная диверсия или провокация. Для информации нужна картинка. Для современного информационного пространства. Картинки я пока от них никакой не увидел. Может, подождем еще? Может быть, еще что-то появится, но пока нету. Так, а показали ли мы? Просто мы видим по новостям, как работает, например, Аль-Джазира. В результате весь мир в курсе проблем сектора Газа. Американские университеты массово протестуют за палестинцев. В европейских городах огромные протесты за Палестину. Разные европейские интеллектуалы пишут воззвания к своим правительством с требованием остановить операцию Израиля в секторе Газы. Вопрос, где протесты в американских и европейских университетах, воззвание интеллектуалов и замен лепестков на Донбассе, где наша Аль-Джазира. Ну, значит, наверное, для этих студентов недостаточно все это ужасно кроваво и несправедливо. Ну, потому что, давайте так, тоже, чтобы быть честными, что делает Израиль в секторе Газа, он просто уничтожает, стирает просто с лица земли все. Людей, дома, все. Просто стирает, вообще не задумываясь. Картинка незамысловатая. Честно говоря, просто стирание с лица земли. А показывание... Ну, видимо, мейные лепестки недостаточно жестоко для этих самых студентов. Видимо, вот так. Не те масштабы, пишет Вячеслав. Ну, вот да. Как будто не те масштабы. 506 пишет, что пора уже бахнуть. Может, и пора. Да. По Киеву. Бахнуть надо. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот была еще же одна провокация в Черном море. Они попытались высадиться на косу. Это было сейчас, вот одновременно с Курской областью. И было уничтожено 3 их катера и так далее. Остальные скрылись. Вот. То есть буквально вот тоже одновременно. Так что здесь, можно сказать, и 2 провокации провалились. Но у них потенциал сейчас только совершать такие провокации, которые потом попытаться в медийную сферу выбросить. Uh-huh. Слава богу, только вот на это у них остались, так сказать, силы. В этом плане что-то, какие-то гадости они будут продолжать делать. Они очень много продолжают, так сказать, трепаться о том, что они все еще хотят по Крымскому мосту ударить uh-huh. и тому подобное. И, к сожалению, они вот били и по Севастополю, и по городам Курской и Белгородской области, продолжают это делать. В этом, так что здесь очень серьезные, так сказать, они нам причиняют тоже, причиняют, так сказать, ущерб и издержки. На это они пока еще способны. Uh-huh. Но это все только, может быть, какой-то медийный, и то это будет такой краткосрочный какой-то медийный, короткий эффект очень. Так что, слава богу, в этом плане. Но это, конечно, очень неприятные вещи. Видите, суши, через который газ подавался, да, по, я так понимаю, в Венгрию и Словакию. Это же вот этот населенный путь Суджа. И он, кстати, обстреливается достаточно жестко сегодня наряду с этим нападением, да, в Курской области на границе. Поэтому это все очень, очень серьезные вещи.
Угу. Да, спасибо. Ну вот они могут, согласен полностью, что они могут действительно на данный момент только вот что-то подобное производить, но... У меня вот что-то тянет на музыкальные такие сравнения. А я от них вообще, в принципе, жду последний аккорд. Он должен быть сыгран. Должна быть поставлена точка в этом произведении музыкальном под названием вот эта череда провокаций от украинского государства. Если, еще раз, мы исходим из того, что есть какая-то логика во всех их действиях, у них мало сил. Сегодня там, да, Сергей Кожугетович только говорил о 100 с лишним тысячах погибших только вот за последний месяц. Что колоссальные какие-то абсолютно цифры. Да можно верить в это, можно не верить в это. Но то, что цифры колоссальные, я думаю, с этим не согласиться, только вообще отбитый. Это правда так. С возможностями у них проблемы. И вот в ситуации, когда у тебя проблемы с возможностями, единственным реальным методом выглядит собрать все силы и где-то в одной точке бахнуть, но так, чтобы это было заметно. Вот я жду от них чего-то подобного. Пока, на мой взгляд, этого не произошло. Если вот сейчас в Курской области было примерно что-то это, ну тогда, конечно, у них совсем большие проблемы, но я думаю, что это не оно. Я все-таки пока вот этого момента не дождался. Я надеюсь, что его ждут и у нас те, кто принимает военные решения, это те, кто за них отвечают, потому что что-то такое должно произойти. О какой Аль-Джазире речь? Аль-Джазиру нашу в виде РТ заблокировали, Аль-Джазиру нет, вот и вся разница, пишет Дропек Сергеевич. За РТ не переживайте, РТ работает, и работает неплохо, это я вам ответственно заявляю. Или наша медийка не очень уверена работать, если для американского студента мина на Донбассе не так жестко, пишет Виталий Фили. Понимаете, для... Много раз я уже говорил про американского студента, но вот сейчас повторюсь. С американским студентом провернули интересную игру сами же американцы. Они им сами умудрились рассказать, кто хороший, кто плохий. Сами перевернули все с ног на голову. И сами поставили вот этих вот леваков студентов, которые за демократическую партию голосуют, они сами дали им ответы на все вопросы. И сами сказали, что арабы на самом деле это пострадавшие. Глобально арабы, это же америкосы. Надо понимать, что не сильно они понимают, отличают палестинца от саудита, грубо говоря. Арабы и арабы. И арабы, они поставили арабов как людей пострадавших, сыграв против интересов своей страны, на мой взгляд. Если бы его, если смотреть с точки зрения американского государства. Они много приложили для этого усилий. Много сделали для того, чтобы на слабых смотрели с сожалением. На тех, кто слабый, на тех, кто маленький, на тех, кто нищий. Россия ни под один из этих параметров не подходит. Никаким образом. Россия не маленькая, уж точно. Не слабая, вообще никак. Не нищая, слава богу. Поэтому тяжело сделать так, чтобы вот эти вот леваки нас сильно жалели. Плюс есть еще несколько параметров, которые и так или иначе за нами тянутся, как антигомосятина во всех своих видах ультраконсерватизм. Скорее нам ближе республиканцы, нежели чем демократы. Тут много других факторов наложилось, их нельзя игнорировать. А там, понимаете, дикари. С их точки зрения, так или иначе, не люди, это такое полулюди, дикари, бедные, ущемленные, в жутких условиях живущие, не знающие, что такое там, я не знаю, туалет, вода, вот это вот все прочее. Они не люди на самом деле, с точки зрения вот тех самых людей, которые ходят с флагами Палестины. Но именно из-за этого их надо поддержать. И это сделали в основном американцы, не Аль-Джазира. Не смотрят в Гарварде Аль-Джазиру. Не смотрят. Читают Washington Post, New York Times, Economist. Вот это вот да, это они читают. А Аль-Джазиру не смотрят. Поэтому тут ошибка самих же американских мейнстримовых средств массовой информации, как они это называют. Я вас слушаю. Здравствуйте. Ну, неполным был бы эфир. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий, это Александр. Слушайте, ну благодарю, что вы меня вывели в эфир. Ну, знаете, что я вам скажу? Зря вы мне тогда в прошлый раз предложили вам занести, но я вам в ответ, знаете, что скажу? Я хочу, чтобы вам Академия этих самых «Оскар» дала приз за самое лучшее продвижение западного образа жизни.
А «Оскар» здесь при чем?
Ну, потому что...
Это киноакадемия.
Ну, какая разница, вы же этот самый лучший актер в этом действии. Вот, да-да-да, Сергей Алексеевич промолчал, я его попросил о самом главном, а он промолчал. Ну, в общем, я вам желаю, чтобы вам киноакадемия дала «Оскар» за самую лучшую главную роль, а в том, что вы этот западный продвигатель образа жизни.
Почему?
Ну, потому что...
Попытаемся, давайте, логику у вас нащупать. Я понимаю все, потому но я попробую.
Потому что вы, начиная со вторника и заканчивая субботу-воскресенье, все время о Западе говорите. Ну, под разными углами и так далее. И я просто мучаюсь от того, что я каждый день это слушаю. Ну, да. Вы не охоте. Вы, да, вы хоть патриот, но все равно о Западном каждый день. Каждый день думаете, ну что,
ну, Георгий,
может, не стоит, а как
что? Не, считаю, чушь сказали какую-то сегодня, что-то как-то не особо. Мне только понравилось вот это вот. Михаил нас первый предлагает Грэмми. Ну, учитывая, сколько я сегодня на музыку ссылался, Грэмми как-то, да, будет поближе. Ну, вот это было хорошее. Это надо будет запомнить. Зачем мне слушать этот репортаж из дурдома? Чел как со своими подружками общается, пишет Ильхом. Но это жанр. Ильхом. Это такой жанр. Репортаж из дурдома. Иногда надо послушать. Почему нет? Слушаю вас. Здравствуйте. Давайте нормально послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему вы считаете, что там где-то африканцы это не люди, а для Запада, а мы это люди? Африканцы, что мы...
Я не про африканцев говорил, я говорил про палестинцев.
Ну, про палестинцев, да. Почему вы считаете, что мы лучше, чем палестинцы? Я лично так не считаю.
Я лично так тоже не считаю.
Люди разные.
Я лично так не считаю.
Люди разные, но это все люди являются людьми. Они разные, там,
палестинцы. И честь вам и хвала за такую позицию. Так я же не про себя говорил. Я же говорил про среднестатистического американца.
А вот палестинцы...
Да, не для Запада. Для американского студента в университете Лиги Плюща. Мы про конкретных людей говорили. Я про них говорил.
Ну, значит, про американскую элиту.
Будущую, скорее, возможно. Да, да. Потому что, я объясню, почему я так считаю. Потому что у них такая позиция. Потому что они видят себя сверхлюдьми, исключительной нацией, главной на планете Земля. Все остальные, по определению, у них чуть ниже. Почему я так считаю? Потому что так говорит в том числе их президент.
Ну, правильно, но все же. То есть они не делят на палестинцев?
Делят, конечно. Конечно, делят. Есть следующие по ступеньке. Это их союзники, такие типа как Великобритания, например. Или Канада. Вот Великобритания и Канада – это следующая ступенька. Следующая уже чуть ниже. Это, например, Франция, Италия, там, Испания. Нет, Германия еще на одну ступеньку ниже, потому что Германия – это оккупированная страна, проигравшая в войне. Она им далеко не ровнее, она не ровнее Франции, например, той же самой, потому что ее нету, например, в Совете Безопасности ООН. Она не может быть равна Франции, она слабее Франции, она ниже Франции. А дальше идут все остальные. Но
я
такие
думал,
люди,
они
как...
хотели на ООН, у них своя градация.
Но это учитывается. Германия оккупированная страна. Войска-то американские стоят там до сих пор. Они же их оттуда не выводили. Германия оккупированная страна. Вот, и так можно до бесконечности простраивать эту ступеньку. Но вот в этой американской градации мы им, безусловно, не равны. Но мы враги, с которыми они на полной серьезке воюют, и достаточно давно. Поэтому мы на серьезном уровне для них стоим. Не равны, конечно, нет. Но на серьезном уровне. И нас никак не сравнить с палестинцами, потому что палестинцы — это точно так же, как негры где-то в Африке. Африка — это же у нас страна, правильно? Вот по мнению многих американцев. И вот в этой Африке есть негры. Это вот те самые негры, в честь которых где-то там давным-давно музыканты, которых слушали мои бабушка с дедушкой, типа Лайнела Ричи и Майкла Джексона, они вот песенки пели. We are the world и we are the children. Да, это же все в поддержку Африки было. Ну вот они, значит, какой-то там Африке это все посвящали. А почему? Потому что там, значит, люди, которые воды не видели, ничего этого не видели, и мы, как сверхлюди, обязаны им помочь. И палестинцы, они ровно в таком же положении. А Израиль нет. Израиль – это мощное государство, союзник. Оно сильно выше, чем Палестина, стоит в этой американской градации. Но такая градация есть у всех американцев. А конкретно у вот этой леволиберальной шушеры, которая бегает там сейчас по университетам и голосует за демократов, у них есть ощущение, что всех слабых надо обязательно поддерживать, их надо обязательно помогать. Потому что это меньшинство. Они слабые, они беззащитные, им надо помочь. С высоты вот этого американского пьедестала. Вот и все. Вот поэтому такая логика. Можно в нее не верить, а можно глаза открыть, посмотреть на то, как оно на самом деле выглядит. Это сами американцы себе все сделали. Сами придумали, сами в это во все поверили, сами теперь разгребают. В первую очередь демократы. Вот сейчас там Камала Харрис себе вице-президента выбрала, и многие ставили на другого вице-президента, на кандидата в вице-президенты, по фамилии Шапиро. Но есть слухи, что не выбран он был на свою позицию, только потому что он еврей этнический. А это может быть слабенькая позиция для потенциального президента от демократической партии. Но об этом поговорим еще обязательно. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.